Глава 7. Короткие июльские ночи. Когда Клава вошла в вагон и взглянула в окно, полоска востока уже пожелтела и казалась продолжением шелковой занавески. У этого первого от входа окна стояли двое мужчин. Один помоложе был высок и, как большинство высоких, слегка сутуловат и сух. Перед ним, спиной к Клаве, стоял, сверкая лысиной, пожилой и невысокий мужчина. Как и большинство невысоких, широкоплечий, полный, почти тучный. Он обеими ладонями опирался на трость и, видимо, привыкший, чтобы его выслушивали с почтением, говорил громко, с некоторым раздражением. Повторяю, рассказ должен быть прежде всего событийным, понимаете? Событийным, закончил он, отчеканивая слоги и отсчитывая их ударами трости. Старичок с рыжеватой бородой, придерживая полу двухбортного пиджака собеседника, словно боясь, что тот сбежит, говорил старичку с седой бородкой. Строительство гидростанции на Волге в «Жигулях» – дело апробированное. Наш институт уже закончил геологические изыскания. Пока Клава дошла до своего купе, она услышала отрывки фраз о подземной газификации углей и планах реставрации Московского Кремля, об экспедиции океанографического судна «Персей», о владимирском тяжеловозе «Гранит», прошедшем дистанцию с 10-тонным грузом, и перспективах проводки торговых судов Северным морским путем. Люди в дороге знакомятся быстро, а познакомившись, один из скромности, другие по убеждению, третий просто из желания блеснуть осведомленностью и эрудицией, на первых порах говорят не о личных делах, а о служебных и общегосударственных. И лишь позже, сойдясь или окончательно разойдясь во взглядах по общим вопросам, спорщики переходят на «ты» и садятся рядом, показывают друг другу фотографии жен и детей, а на прощание обмениваются адресами и телефонами. В купе все пассажиры были уже в сборе. У самой двери на нижней полке против Клавиной сидела молодая женщина с белокурыми, коротко по-мальчишечьи остриженными волосами. Лишь на левом виске, куда были зачесаны волосы, они придерживались узенькой бронзовой брошкой с большим посредине и двумя меньшими хрустальными глазками. Когда женщина поворачивала голову, свет от настольной лампы, падавший сверху и сбоку, окрашивал эти глазки из хрусталя в мягкие зеленоватые, розовые, смутно-голубые и таинственно-фиолетовые тона. Изредка на какой-то миг они вспыхивали ярче звезд, догоравших на сером небе запада. На коленях, накрытых байковым белым одеяльцем и простынкой с кружевами по краям, женщина держала распеленутого ребенка месяцев 7. Он и сидя еще терял равновесие, и, причмокивая, ни за что не хотел расставаться с пустышкой. Его матери доставляло неописуемое удовольствие сажать ребенка и тут же, когда он падал на спину, подхватывать его ладонями за плечи и затылок. «Ну еще попробуем, сынок, а ну еще попробуем. Бух!» – приговаривала женщина, в который раз целуя щеки, лоб, подбородок и даже розовые пятки ребенка. Она никого и ничего не замечала в купе, целиком поглощенная игрой с ребенком. Это занятие она считала, видимо, самым важным и совершенно неотложным занятием. Весь мир, все цвета и значения, звуки и чувства, все короткое прошлое, неповторимое настоящее, полная надежд будущее умещалось в этом маленьком и теплом тельце. «Завтра будем дома, нас встретит папа. Ну, скажи, папа!» Женщина вынула пустышку изо рта ребенка. «Ну скажи, папа!» – настаивала она. Ребенок смешно шарил, словно отыскивая что-то в воздухе ручонками, и повторял уверенно и раздельно одно и то же слово. «Мама! Мама!» «Вот бы и нам, с Амурханом, такого же розового карапуза!» – завистью подумала Клава. Достав из чемодана большую фарфоровую кружку, она налила воды и, поставив в нее букет роз, опустилась около белокурой женщины. Напротив, рядом с летчиком, примерно одинаковых с ним лет, сидел молодой загорелый парень в полосатой матросской тельняшке и морском бушлате навскидку. У него были большие черные, немного на выкате глаза, которые придавали его лицу восторженное вместе с тем какое-то кроткое и удивленное выражение. Отодвинувшись и расстелив на сиденье лист ватмана с замысловатым чертежом, Парень в полосатой тельняшке негромко, но горячо говорил. Какие преимущества? Огромные. Ведь что происходит в цилиндрах нынешних двигателей? Поршень опускается вниз, засасывает воздух и горючее. Это первый такт. Затем сжимает, следуя вспышке, и третий рабочий ход. Затем последний такт – выхлоп. Три раза, подумать только, поршень двигается в цилиндре впустую. Три раза. Мой двигатель будет работать на другом принципе. В каждом цилиндре две головки сверху и снизу. Холостые хода, поршни отпадают. Вот смотрите. Изобретатель не пальцем, а всем кулаком водил по тонким линиям и заштрихованным местам чертежа. Летчик, изучая чертеж, ярошил светлые, как лен, и гладко причесанные волосы. С сомнением и жадным любопытством хмурил брови. «Да, интересно», – поднимая голову, произнес он. «Значит, при тех же габаритах и весе наш двигатель, скажем, М-17, будет мощнее чуть ли не наполовину». «Ну да», – подтвердил парень в полосатой тельняшке. «А как же иначе?» «Конечно, я не конструктор, но с таким мотором наши ястребки, мол, не обгоняли бы», – окончательно поверив в новый двигатель, сказал летчик. «Понимаешь ты», – польщенный одобрением военного и переходя на доверительный тон, заговорил парень, бережно свертывая ватман в трубку. «Отец сначала в мой замысел тоже не верил. Пришел я из флота, мотористом на бронекатере в Новороссийске служил. Сяду, бывало, за чертежи и расчеты, а старик ходит за спиной, сердится. А когда мой отец сердится, он всегда ходит, шаркает ногами, словно никак половицы в комнате не пересчитает». И широко во весь рот улыбнувшись, парень показал, как его отец, когда они в духе, шаркает по полу ногами. «Так можно разве что нарочно», – улыбнулся весельчак-летчик. «А вы как думали?» «Ну, конечно, нарочно», – живо согласился рассказчик. «Специально, чтобы помешать или на разговор вызвать. А я сижу, молчу, будто не замечаю. Вот он однажды ходил, скреб-скреб каблуками пол, потом тихо так говорит. Клементин, третий месяц ты бездельничаешь. От соседей стыдно. Такой детина на самую тяжелую флотскую службу годен, а на работу не поступаешь». Тут и до меня дошло, почему сердится старик. Долго объяснял ему, что задумал. «Повремени, говорю, еще месяцок-другой. В Москву на консультацию съезжу. Забракуют или одобрят мой мотор, тут же на работу поступлю. Весь убыток, что причинил, разом покрою». «А вскоре, в середине мая», – продолжал парень, «младшая сестренка Сонька, что в Ленинграде, в институте учится, замуж за профессора надумала. Сонька у нас из красавиц-красавица. Поймаешь ты, глаза у нее и такие. Лицо такое, чтоб улыбнется так бывало, вся родня, что сидит за столом, да и посторонние, все расплывутся прямо от души. Да разве ее опишешь словами? Не думай, что преувеличиваю, вот убедись сам». И он быстро извлек из внутреннего кармана бумажник и подал летчику небольшую в полоткрытке размером фотографию сестры. Лейтенант взял ее и с минуты пристально, словно не веря своим глазам, рассматривал вблизи. Пораженный, удивленно и растерянно поднял брови кверху. Затем отставил фотографию на вытянутую руку, долго глядел на нее сбоку. «Точно, хороша», – заключил он и нерешительно, словно сожалея расставаться, протянул фотографию ее владельцу. «Я ж так сразу и сказал. Значит, за профессора вышла замуж?» Как-то не кстати вздохнув, растерянно переспросил летчик. Парень недоверчиво покосился на соседа, ответил суше и тише. «А почему бы и нет? Она хотя и студентка, а в своем деле тоже профессор. Заходите к нам, когда во Львове будете. И гостиная, и столовая, и ее комната, и спальня родителей, и все стены картинами ее кисти украшены. Третьяковка в домашнем масштабе. Да и только. В Ленинграде были?» «Не посчастливилось. Но собираюсь». «Тем лучше. Сначала к нам заезжайте. По картинам все знаменитые места города заранее изучите. Исаакиевский собор, Эрмитаж, проспект 25 октября, Петропавловскую крепость, броневик Ленина у Финляндского вокзала. Даже мост, под которым Чкалов на самолете пролетал, и тот запечатлен. И все в красках, в полотне и бумаге». «Зайду, обязательно зайду», – твердо заверил летчик. «Если бы не попал в истребители, наверняка бы стал художником, а скорее, пожалуй, композитором. Музыку чертовски люблю. Музыка – это те же картины, чувства, тона, оттенки, только выражены они в звуках. Мечтательно откинулся на спинку летчик и заложил ладони на затылок. «Ну, положим, звуки и краски разница», – возразил изобретатель. «В принципе, никакой». Выпрямляясь и резко кладя ладони на колени соседа, запротестовал летчик. «Верно, есть одна разница, но право несущественное. Картины действуют на наши чувства через зрение, а музыку мы понимаем при помощи слуха. Согласитесь, ведь это ж чисто техническая разница». Женщина стала стелить постель, а постелив, положила ребенка к стенке на подушку. Клава, чтобы ей не мешать, встала и поправила букет роз. Ее тоже клонило ко сну, но в то же время хотелось дослушать эту мужскую беседу, которая, как ей казалось, отошла от главной линии. Первым увидел Клаву и спохватился летчик. «Извините нас, приземлились на чужом аэродроме. Банкуем, как на собственном». Клава сняла босоножки и, не раздеваясь, прилегла, укрывшись до подбородка простыней. Она закрыла глаза и до мельчайших подробностей вспомнила лицо мужа, выражение его губ, блеск глаз, всю непринужденную беседу на вокзале, услышала грубоватый голос Царева, мягкий и вкрадчивый голос его жены Галины, увидела перед собой высокую стройную фигуру Морозова и коренастую Корня, увидела Харькова в роли носильщика. «Амурхан все же не кстати говорил о войне», – подумала Катя. «Кому она нужна? Мир разнообразен и хорош. Дети, музыка, живопись, полярные льды, теплое черное море и моря золотой ржи и пшеницы. Сколько вокруг друзей, дела по душе и призванию. И как красивы эти первые робкие лучи тихого июльского утра». Но Клава тут же оправдала Амурхана. «Кому же говорить и думать о войне, как не Амурхану и Фотченкову, Морозову и Харькову? Ведь им же вручено оружие, чтобы охранять мирный труд, радости и ожидания радости, мечты и их свершения, первые проблески и сознательную любовь советских людей». Чтобы не мешать отдыху попутчиков, летчик и парень на носках вышли в коридор. Профили их лиц, так не похожие друг на друга, резко темнели на фоне оконного стекла и глубокого голубого неба. Засыпая, Клава слышала, как бывший матрос говорил негромко, но с явным восхищением в голосе. «Ну вот по такому случаю на всю зарплату свадебный подарок послал сестренке. А тут отец прихворнул с неделю. Получка оказалась, как говорят, в депо короткой. Гляжу, один, второй, третий день, картошка да чай с хлебом. Ну, сообразил, в чем дело. Выходной день связал украдкой свой штатский костюм, да в ломбард. Прихожу туда и чуть не упал от неожиданности. Впереди меня стоит, кто бы вы думали, отец. Обернулся невзначай, заметил меня, нахмурился и стал темнее грозовой тучи. Подал он в окошко золотые часы, которыми в прошлом году его сам Лазар Моисеевич наградил. Получив деньги, кивнул сердито головой, дескать, выходи из очереди. Вышли на улицу, а я ему с обидой говорю: что же это ты, тятя, надумал? Часы носить в любое время можно, а костюм за время пребывание во флоте все равно мне узок стал. Его совсем продать не жалко. Отец остановился, взял меня за плечи, прищурил сначала глаз, а потом улыбнулся широко так. Молодо и до того тепло и приветливо. Клава заснула как-то сразу, вопреки желанию. Она уже не видела, как парень в тельняшке показал летчику, как отец взял его за плечи крупными и коричневыми от леонафта и керосина руками. Не слышала она и того, как парень сказал: «Не жалко, говоришь, костюма? Так вот, мне часов вдвойне не жалко. Во-первых, потому что ты мне сын, во-вторых, ты занят таким делом. Много у нас добра сейчас, квартира какая. А почему? Да что там говорить, если понадобится государству, не то что в ломбард, все имущество отнесу. От души даром отдам. И в землянку на годы жить перекочую». Мерно покачивался вагон, мягко постукивали, словно отсчитывали такты колеса на стыках. Солнце поднялось над кромкой далекого смутного леса, расстилая по просекам и песчаным бровкам светлые коврики. Над желтой сторожкой обходчика коротким чистым полотенцем висел дым. В канаве в прозрачной спокойной воде плавали кувшинки, похожие на выводок утят. Капризно вьющимся проселком куда-то шли два трактора, отбрасывая шинами ослепительные вспышки. Из села выходило стадо. Впереди белыми и черными шарами по росному лугу катились овцы. Сзади еще сонно, а потому неторопливо шествовали коровы, покачивая широко расставленными рогами. Встречая поезд и радостно приветствуя новый мирный день, стрелочник привычно и смело замахнулся на солнце медным, начищенным до блеска порошком.